Девочки.
Небольшая просьба. Раз мы сейчас будем выкладывать, мы все подписываем. Когда будем читать, что вы говорили. Лич царя Соломона, глава 8. А то я все прослушиваю, потом еще в интернете, что там за... И потом подписываю. Ладно, если можно, конечно. Можно так же сделать? Спасибо.
На абрикос походит?
Так, даже не догадался, что это съел.
Вот у меня подружка
еще
тоже
цвет такой желтый. Описывается, как мы шелестим. Может, на паузу? Ну вот, друзья мои, у нас с вами продолжается время рождественского поста. И эта неделя — это по празднеству введения во храм Пресвятой Богородицы. Вот, кстати, сегодня вечером, завтра это будет уже день отдания, отдания праздника. Вот он был во вторник. Вот сегодня вечером, завтра утром отдание праздника введения во храм. Ну, кто был на службе, кто имел возможность. Вот, ну, кто, большинство, конечно, на работе, с детьми, с внуками. Вот. И помните, что мы говорили с вами о том, что с этого момента, как бы, смещается центр религиозной жизни. Вот Господь сам его меняет. Можно сказать, что все время в древности, да, вот у иудеев с Богом можно было встретиться за толстыми стенами Иерусалимского храма. Одно единственное место, где можно было Бога почувствовать, ощутить, где с Богом можно было разговаривать. Вот. А наши с вами песнопения церковные, кто внимательно вот имеет такую привычку вслушиваться в то, что читается и поется на службе. Очень хорошая, кстати, привычка. Не тогда, когда вот что-то там как фоном каким-то звучит, а мы там сами в себе углубившись, вот, думаем о своем. Хорошо, что если мы молимся, а то думаем о своем. Где-то там. Да. Но как опять же говорит наш учитель, которого мы читаем, которого мы изучаем, премудрый царь, когда, говорит, идешь в храм, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Вот, к слушанию, нежели к жертвоприношению. И там есть такие слова. Пречистый храм Спасов вводится в храм Господень. Пречистый храм Спасов вводится в храм Господень. Вы только вслушайтесь в эти удивительные слова. Пречистый храм Спасов вводится в храм Господень. Ну, храм Господень, ну вот он в своем величии, великолепный, огромный, тяжелый храм в Иерусалиме, но это творение рук человеческих. И в этот храм входит пречистый храм Спасов, храм Спасителя. Вот. О храме своего тела потом скажет Христос: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Никто ничего не мог понять. Он думает, ну за что он сейчас, говорит, 40 лет строили храм, а он хочет его за 3 дня... А мы его, он говорит, чтобы мы его разрушили, он за 3 дня его построит. Ну, какой-то бред, говорит этот человек. А он говорил о храме тела своего. И потом апостол Павел скажет: разве вы не знаете, что вы храм Божий, храм Духа Святого. И Дух Божий живет в вас, то разрушит храм сей, того покарает Бог. То есть теперь храмом, самой главной святыней. Где главная святыня? Где главная святыня нашего Бога? Скажите мне, куда мне поехать, чтобы поклониться этой святыне?
В сердце.
Как мне увидеть? Я себя не могу, мне надо увидеть. Мы же говорим, вот, чтобы увидеть, чтобы прикоснуться, чтобы потрогать.
Дары святые.
Знаете, дары святые, там вот когда священник читает молитву перед вот освящением даров, Господи, благослови, чтобы Дух Святой сошел на нас и на дары Твои. Вот сначала, чтобы на нас Он сошел, а потом на Твои дары. Вот если Он на нас не сойдет, какой смысл нам будет от святых даров? Вот удивительно. Главной святыней становится человек. Храм. Теперь не храм, вот в том привычном для древних понимании. Бог не в рукотворенных храмах живет, скажет опять же апостол Павел. И не требует служения рук человеческих. А как это просто было бы, и как понятно, служи Богу своими руками, совершай Ему, приноси Ему жертвы, сжигай на жертвеннике множество тельцов упитанных, и Бог будет принимать вот служение Господу. Нет, отныне на всяком месте поклоняться в Духе истине, и человек становится главной святыней. Бог открывает вот нам такое вот, понимаете? Сначала Дева Мария, вот, потом Бог, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. Вот. И вслед за Ним уже мы идем, апостолы, ученики и все. Вот. Это уже меняет совершенное отношение к человеку, к другому человеку. Это меняет... Это приходит действительно понимание, что значит заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». Вот в чем христианство. И порой, смотрите, даже читая вот книгу «Притч», мы нигде не увидим, чтобы Соломон нам, дальше там будем читать, чтобы Соломон нас призывал к какому-то внешнему благочестию церковному, храмовому. Принеси столько-то жертв, и будешь праведен пред Богом. Зажги Богу столько свечей, и ты будешь оправдан у Бога. Вот. Выстой, соверши длительную молитву, там, многочасовую, и Бог простит все твои грехи. Прочитай 40 акафистов, и все, как говорится, ты будешь облагодетельствован, да? Свыше и так далее. Нет. А что там есть? А там есть практические советы, как жить среди людей, как не причинять людям боль, как заботиться друг о друге, как не совершать зла, как бережно относиться друг к другу, как не обманывать, как не красть, как не лениться. Практические советы вот в обычные... Нам очень понятно, и когда мы будем сегодня читать 10 главу, 11, если успеем, советы-то вообще, большинство из них очень банально простые и понятные нам. Вот. Их очень будет много, они как будто, знаете, даже будут у нас в глазах пестреть. Вот мы будем читать, они короткие, их много-много-много. Вот. Первое. Это только, как говорится, видимая простота. За этой видимой простотой сокрыто очень важное для человека. Важно не мое, внешнее церковное благочестие. Мы не устаем об этом говорить, не устаем это повторять. А то, каков я человек в жизни своей, в своей семье, на работе, среди людей, которые меня окружают, вообще там, где я сам становлюсь сам с собой, какой я пред Богом, как я отношусь к своим родителям, как я отношусь к своим детям, к мужу, к жене, к коллегам по работе, к друзьям, к старшим, к младшим. Вот это является главнейшим показателем того, христианин я или нет. Понимаете? Вот это очень важно. Вот об этом все не устает говорить царь Соломон нам с вами. А то, что тут очень много вот этих притч, которые сегодня начнут звучать, очень-очень много, потому что как их все запомнить? Пока читаешь, вроде бы как бы все, следишь глазами, прочитываешь. Так много, что когда закрыл, убрал книгу и тут же все забыл, что читал. Наверное, запоминать все не нужно, а относиться все равно нужно. Ведь мы же читаем не просто книгу каких-то советов, а мы читаем Слово Божие. Вот. Слово Божие, которое призвано нас с вами, во-первых, вознести туда, горе имеем сердца, ввысь. Вот. А во-вторых, вы знаете, читая эти притчи, может быть, кто-то прочитает их 10, 20, а 21-я притча ударит ему в сердце, и человек скажет, так вот это точно со мной так и было. Это было в моей жизни. Это прям вот сейчас прям про меня здесь Точка. Говорится. Но все остальные как бы, ну, не особо меня затрагивают, не волнуют сердце, а тут прям как будто меня укололо так сильно, что я прям вздрогнул, подпрыгнул. И это очень хорошо. Вот достаточно, значит, вот этой одной притчи, одного предложения, чтобы оно как бы высветило наше с вами сердце, наше с вами душу, поведение наше. И мы задумались. И здесь уже дальше есть такой еще совет святых отцов, как читать подобные книги. Если это слово отозвалось в моем сердце, оно меня взволновало, я забеспокоился, запереживал, оно меня как-то обличило, вскрыло мою внутренность, мое тайное, сокровенное, которым даже я-то порой не догадываюсь или тщательно прячу от самого себя. Стыдно, потому что. То здесь, ну, они говорят, что нужно быть подобно верблюду. Быть как верблюд, который жует свою колючку, и как будто он ее вообще не перестанет. Жует. Но проглотит ее уже. Нет, он ее жует и нажевывает. Вот. И вот точно так же с этим предложением, от которого действительно затрепетала моя душа, надо как верблюд носить его в сердце, обдумывать, рассматривать, размышлять, как применить теперь это в моей жизни, как это ни в коем случае не оставлять без внимания. Вот, потому что это слово, которое Бог сейчас говорит лично мне. Вот. Ну вот так вот. Начинаем с вами читать 10 главу. Ну, дай Бог, может, успеем еще и 11.
Наталья Анатольевна у нас.
Очень нервный чтец. Приходской наш.
Притчи Соломона, глава 10. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные. Правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого – розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель. Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их. Труды праведного к жизни, успех нечестивого – ко греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. 32 притчи. Да.
И обратили мы уже внимание, что они интересно так звучат. Практически все, но там есть как бы большие исключения. Но в большинстве своем они как построены. Одно предложение, но оно из двух частей. Первое, такое как бы отрицательное, что будет с человеком, ну или наоборот. В общем, одна часть отрицательная, когда если человек поступает неправильно, что за этим следует? И наоборот, через запятую, а поступающий вот так вот будет спасен, будет благословлен, все у него будет хорошо. То есть у нас всегда как бы перед глазами два образа. Правильный и неправильный, хороший и плохой, добрый и злой. Вот. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Вот сын мудрый радует отца. Ну, действительно, когда ты смотришь на своих детей и видишь, что они поступают по правде Божией, ты за них радуешься. Вот. Кроха, сын к отцу пришел и спросила: Кроха, да, что такое хорошо, что такое плохо? Папа учит, воспитывает своего сына. Он дает ему первые нравственные уроки, чтобы ребенок с малых лет научился определять добро и зло, хорошо и плохо. Вопрос опять в папе. Согласитесь. Папа правильно понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот. Слова-то одни и те же, а мотивы могут быть абсолютно разные.
Папы разные.
И папы разные могут быть. Папа уверен, что он учит ребенка только хорошему. Он так считает. А как проверить, чтобы не ошибиться? Конечно. А вот то, что я считаю добром, а ну-ка я сейчас пропущу через призму Евангелия, что от моего добра останется? Подчас не остается абсолютно ничего. Вот. Подчас может не остаться абсолютно ничего. Вот это страшно. Вот ничего себе. А я считал, что это добро. Вот. Хорошо, когда мы тоже про это уже говорили очень много-много раз. Когда у человека есть навык определения добра и зла, и это основа, которую он пользуется, это вот Слово Божие. И тут не ошибешься, потому что это правда Божия. Есть правда человеческая, есть правда Божия. И, по-моему, преподобный Паисий Афонский, он говорил, что человек выбирает, на самом деле выбирает между, не между правдой и ложью, а выбирает между правдой человеческой и правдой Божией. Понимаете? Между правдой человеческой и правдой Божией. А мы очень часто делаем страшную ошибку. Мы же говорим, ну это же правда. Значит, и Бог за эту правду. И мы считаем, искренне верим, что Бог точно за эту же нашу правду. Мы же за правду. Значит, и Бог тоже, Он же всегда был за правду. Бог же ненавидит ложь. Вопрос. А это правда Божия? Это может совсем оказаться неправда Божия. Это была обычная человеческая правда. И они вместе никак не сочетаются. Вот. Это очень важно. Сын мудрый радует отца, сын глупый – огорчение для его матери. Ну, конечно, когда ты видишь глупость в своих детях, это очень больно, это очень тяжело. Маленькие дети тяжелые. На коленях, на руках, руки устают, а большие дети тяжелые на сердце. Почему они становятся тяжелыми на сердце? Потому что я вижу, что они что-то делают не то. Вот. И это очень. Это боль, слезы, это горе, это. И ты испиваешь эту чашу за своих детей. Вот. Так оно и есть. И этой мудрости ей уже много веков, казалось бы, но он же жил так давно, а как будто видит нас с вами сегодня. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не доставляет пользы сокровища неправедные. Согласны мы с этим или нет? Сокровища неправедные. Ну, то есть, значит, я их приобрел каким-то недобросовестным путем. Я их не заработал. Я их
нечестно заработал.
Нечестно заработал. То же самое, что украл. Да.
Может быть, заработал, но таким путем, который грешный.
Ну, грешный, да, да.
Может, трудился.
Да, неправедный. В общем, мы понимаем, что речь идет о неправедном каком-то способе приобретения этих сокровищ. И Соломон говорит, что от них не будет никакой пользы. Нет, внешне может быть вообще прекрасно. Украл 10 лет назад на стройке краску, у меня он все еще забор, он какой красивый. Соседи ходят и любуются. Прекрасно. Вот. Польза есть? Есть.
Для поры до времени.
А какой пользы нет?
Душевная.
Ну, конечно.
Для души
нет. Для души. Ну, ты тут все у тебя прекрасно, замечательно. Вот. Все обустроено. Ну, это же только видимая сторона твоей жизни. Вот. Видимая только польза. А самой главной пользы ты не имеешь. А правда же, вот тут как бы, противоречие, Соломон говорит, правда же избавляет от смерти. Вот все эти твои сокровища неправедные, они тебя от смерти не избавят. Они, наоборот, тебя к смерти приведут. Потому что это все основано на лжи, построено на неправде. А правда же избавляет от смерти. Почему мы так переживаем? Мы мучаемся вот этой вот, как говорится, вынашиваем ее в себе, эту правду Божию. И как нам это непросто дается? Быть беременными Божьей правдой. Очень непросто. Кто-то прям вот, нет, я не могу. Мне не выходить, мне не выносить эту правду в себе. Это очень трудно. Но на кону стоит человеческая душа, вечность. Почему так? Ну вот ложь, она тебя ведет только к смерти. Лицемерие ведет к смерти. Притворство, неискренность. Вот все то, что мерзость пред Богом. А правда избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Стяжание же нечестивых исторгнет. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Ну вот если речь идет о душе, мы часто такое выражение тоже используем, говорим вот у человека душевный голод. И как утолить этот душевный голод? Чем он утоляется? Душевный голод. Вот. Если знать единственный правильный способ утоления этого голода, да, то ты всегда будешь сыт. У тебя всегда на столе будет этот хлеб. Вот. А если не знать этого единственного, да, по сути своей, и пытаться заменить его чем-то другим, этот голод никогда не утолится. Вот. Чем ты вот только не, чем только человек его не будет пытаться утолять, вот. А он не утоляется ничем, только Словом Божьим, опять же. Не хлебом единым будет сыт человек, но словом, исходящим из уст Божьих. И если человек праведный, он душевный голод не терпит. Он сыт. Хотя при внешнем, как сказать, внешне он, может быть, совсем не благоденствует. Внешне может быть очень скудно. Про архимандрита Серафима Тяпочкина, вы помните, это в Белгородской области, был такой старец в 20 веке. И он прошел тоже тюрьмы, лагеря. И там всегда было очень плохо с пищей, с питанием. И он, его спрашивали: батюшка, ну как вы это выдержали, вот это все, вот этот вот голод там на каком-то... А он на этом на лесоповале, нужно было валить лес, а видишь, что он немощный, кожа до кости.
Угу.
Его, по-моему, там поставили, как я помню, очень давно читал эту книгу. Ему дали небольшой топор обрубать сучья и поддерживать костер. Вот все, на что он мог, и у него хватало сил. Вот. А он говорит: а я привык поститься. Вот съел, говорит, сухарик, кусочек хлеба и сыт. А вот кто привык, говорит, много как бы вкушать, вот те сразу, вот им очень было плохо, тяжело, и до смерти прямо, до изнеможения. А я привык так всегда жить. И вот апостол Павел говорит удивительные слова: умею жить в богатстве и умею жить в скудости. Умею жить в довольстве и умею жить в недостатке. Вот. По сути, мы понимаем, что действительно слова Христа, вот они, где Он говорит: жизнь человека не зависит от количества его имения. может быть, очень мало. А жизнь человека зависит от душевного голода. Вот, умирает душа от голода. Или душа насыщается, пиршествует Божьим Словом. Вот. А бывает так, человек настолько привязан к земному, что он расстраивается, знаете, там, посадил пятно на свою рубашку и целый день ходит расстроенный. Испортил, женщина испортила свое платье, самое лучшее, все. И еще говорит, я христианка. Не христианское это состояние, того, да. Как мы порой, да, гневаемся, как мы кричим, там, ругаемся, когда там, например, ну что-то там кто-то нам испортил, сломал, там еще что-то. Негодуем. Как... И это же показывает о том, как мы к этому всему привязаны. Как мы тревожимся, как мы беспокоимся, вот, чтобы все вот, внешне это тоже было благополучно. Вот. И вот это великое искусство. Умею жить в довольстве, умею жить в недостатке. Вот. Он действительно не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Вот. Стяжание же нечестивых исторгнет. Стяжание же нечестивых исторгнет. Ну, у нечестивых душевного богатства никакого нет, но у них есть стяжание. То есть то, что они там приобретают в течение своей жизни. И тогда сказано, Господь исторгнет. Он их лишит этого стяжания. Оно у них будет отнято. Вот. Ты тут столько всего приобретал, и ты абсолютно голым пойдешь на суд Божий. Ничего с собой не взяв. Собирающий во время лета – сын разумный. Спящий же во время жатвы – сын беспутный. Ну, очень все понятно. Пришло время, да, летний день год кормит, мы говорим. Вот, не надо тут торопиться, трудиться, как говорится, от зари до зари. Вот. Успеть все сделать, потому что это горячая пора. Это страда называется. Вот. Собирающее время лета сын разумный. Спать в это время? Да вы что? Всему свое время под солнцем. Вот как опять же наш Соломон говорит, только уже в Экклезиасте. Вот. Всему свое время. Время работать, время отдыхать. Вот. Здесь пришло время... Лето, значит, время работать. Придет зима, будет время, сейчас время отдыхать. Маленько можно про эту дачу, про этот огород и забыть про него, что он есть, расслабиться немножко. Он и так изрядно за лето поднадоел. Ну, в хорошем смысле слова, опять же, да. Но в физическом, но человек все равно устает, да. Но это и дается время, вот это вот, которое сейчас. Вот. Но страшно, когда время жатвы, и этот человек спит, сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Ну вот человек праведен в словах, в делах, поступках в первую очередь. Вот. Он не кажется, он не играет какую-то роль праведника, он такой есть. Благословение на голове праведника, то есть на всем... На, всем этом человеке. Уста же беззаконных заградит насилие. Уста же беззаконных заградит насилие. Это что такое? Вот человек неправедный, значит, беззаконный. Что-то ну, своими устами произносит по отношению к другим людям. Какие-то нехорошие вещи, нехорошие слова. Например, хамит кому-то. Грубит, вот, и, как говорится, дальше больше, но, соответственно, будут последствия. Заградятся твои уста уже насилием со стороны этих людей, по отношению к которым ты так себя ведешь. Ну, терпят, терпят, потом где-нибудь тебе там хорошенько всыпят. Вот. Память праведника пребудет благословенна. Ну вот опять же Соломон, да, память праведника с похвалами. Мы вот часто слышим эти слова на вечерней службе праздничной, когда празднуется память того или иного святого. Вот. Память праведника пребудет благословенна. а имя нечестивых омерзеет. Даже само имя, человек носит имя, и он нечестивец, нехороший человек, редиска. И даже его имя, оно вызывает отвращение. Это даже само имя становится нарицательным, если мы хотим, сравниваем, например, да, поступок человека, например, предательство, мы говорим, как Иуда или Ирод. Вот. Само имя, и уже сразу все понятно, о чем идет речь. Вот. Мудрый сердцем принимает заповеди. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Мудрый человек сердцем принимает заповеди. Сказано, смотрите, не ушами, не умом, а сердцем принимает заповедь. То есть это он слышит, это звук слов о заповедях касается его ушей, проникает внутрь до самого сердца. Это человек мудрый, он принимает заповеди, он соглашается с ними, он их любит, он их в сердце хранит, он ими живет, он ими руководствуется. Это светильник ногам его, можно так сказать. Глупый устами приткнется. Глупый, он, во-первых, заповедями не руководствуется, а когда он начинает говорить, он обязательно своими же устами, своими же словами, он, как говорится, себе и яму выкопает, и в жизни себе преград, создаст себе преграды. И чаще всего, раз глупый человек, то он никогда этого не... И он в этом не захочет никогда признаться. Вот, он не захочет увидеть причину в самом себе. Он говорит, так это тут людям виноват. Да мне мешают, мне не дают. Вот. Везде коллектив не тот, жена не та, муж не тот, дети не те. Вот. И все не так. Вот. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. А кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. Это очень же просто. Вот все же очень просто. Ходи в непорочности, и ты будешь безопасен. Вот. Подлый человек, хитрый, коварный. Он, как можно так сказать, он же все время боится внутри. У него же страх. Он, судит людей по себе, во-первых, думает, что все такие же, как я. Если я кому-то желаю зла, значит, наверное, сплошь враги кругом мне тоже желают зла. Вот. Он ходит и оглядывается. Вот. А тот, кто ходит в непорочности, тот чувствует себя безопасно. Вот. Он никому не причиняет зла. Он никому даже этого зла не желает. Вот. Он ходит безопасно. Он смотрит на этот мир, какой бы он ни был, как бы он ни был испорчен грехом. Он смотрит на этих людей, как на... Он видит в этих людях образы Божьи. Хоть и искореженные, испорченные, он все равно старается видеть в человеке человека, в первую очередь. Вот, какой бы он ни был. Ну, опять же, по заповеди. Потому что этот, как говорится, праведник учится видеть в другом человеке самого Бога. Вот. Не врага, не какого-то коварного злодея, чтобы там в чем-то его там подозревать, еще что-то. Вот. А он смотрит на него глазами любви. Чего мне бояться? Я же с Богом. И вот это тоже как бы избавляет человека от страха. Одному священнику угрожали прямо по телефону. Где-то он в храме, но это очень давно было, еще, по-моему, где-то в 90-е, 2000-е годы. Также после службы какой-то там собрания общины, телефонный звонок, но там не было еще сотовых телефонов, вот этот стационарный. И там голос такой, что вот я вам рассказывал эту историю. Ну вот, что типа так и так вот вам. Бойтесь, ходите и оглядывайтесь. Что-то там. Ему стало не по себе, как я домой-то пойду. Кто-то мне там что-то вот. Вот. Вначале, говорит, был такой страх, паника, а потом как-то помолился. Ну я же с Богом. Господь не попустит, ничего со мной не случится. Но ведь ни один волос не упадет. И говорит, страх прошел. И вот это доверие Богу, что моя жизнь, она в руках Божьих. Господи, ну как ты хочешь, пусть так оно и будет. И все. И говорит, вот с тобой, ну как бы не было никого. Вот, был только этот звонок. Вот. И, ну, самое главное, это вот это та душевная перемена, которая происходит, внутри происходит, что вначале страх такой вот, ну, животный прямо. А потом раз, этот страх сменяется уже такой вот, таким покоем, основанным на доверии Богу. Кто мигает глазами, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. То есть превращает пути свои, извращает. Вот есть путь правильный. А человек берет его и меняет, перекраивает, перестраивает по-своему. Тот будет наказан. Вот. Но уже есть. Зачем тебе вот, придумать что-то свое, неправильное? Помните, когда какие годы-то? 60-е, 70-е. Хотели реки даже повернуть. Реки, которые Господь создал, вот они текут и текут. Есть такой фильм, я потом как-нибудь отправлю в группу. Старый-старый фильм, там звук такой тихий-тихий, что надо прислушиваться, если вот, вот как раз вот об этом. Он снят, по-моему, то ли 89-й год, то ли 90-й, или 91-й. Вот. Нила Сорская пустынь, Кирилло-Белозерский монастырь. Вот, и значит, там директор вот этого Кирилло-Белозерского не монастыря тогда, конечно же, еще музея, но человек, видимо, верующий. Вот, и он так рассказывает. И, значит, верующий человек, христианин. Ну, смотрите, он жил в советское время. Удивительно. Он так толкует интересно апокалипсис, там вот некоторые места, и приводит пример вот эту попытку поворота рек. Но это там, потому что там это все. Он это видел своими глазами, как были затоплены деревни, вот, как это, как, сколько испортили полей, значит, затопили огромное пространство, испортили просто, превратили в болото там, вот. Фильм, по-моему, есть, я не помню, как он называется, режиссер, по-моему, Лариса Шпитько. Как называется фильм?
Когда выселяли, когда водохранилище
создавали,
да. Людей выселяли.
Ой, да, крутится старый, на языке, да.
Не то Матрёна, не то
Матрёна. Вот. Вот. Крутится в голове. В общем, найдите тоже, посмотрите в интернете.
Кладбище, когда там...
Да. Вот.
Матера.
Прощание с матерой. Вот как.
Да.
Прощание
это, с матерой. Это Валентин Распутин, по-моему.
Да.
Ну, самый вот этот фильм, о котором документальном я говорю, вот там, помимо того, что он рассказывает, есть вещи там как бы сомнительные, с которых можно как бы и с ним поспорить, но еще следует обратить не то, что он рассказывает, а как он рассказывает. Речь этого человека, насколько она грамотная и насколько она красивая. И ты понимаешь, что, можно сказать, утрачена она уже безвозвратно. Благодаря нашей вот этой вот цифровизации и упадку образования мы потеряли уже способность так говорить. Вот. Ну, это как бы отвлекаясь немножко в сторону уходя. То есть извращать пути свои не нужно. будешь наказан обязательно. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Но тут сразу как бы предложение и то, и другое. Две части, они негативным и отрицательным. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду. Но что имеет в виду Соломон? Кто мигает глазами, это человек, который говорит неправду. Вот, подмигивает, что-то там, как говорится, себе на уме. Вот. Ну, конечно, такой человек другому причинит только досаду. Глупый устами приткнется. Ну, естественно, когда ты говоришь не умно, ты своими же устами и запнешься хорошенько. И от своих слов осудишься. Уста праведника – источник жизни. Уста же беззаконный заградит насилие. Вот уста праведника – источник жизни. Вот то, что мы говорим, какое огромное значение имеет. Что мы говорим, как мы говорим. Да ни одно гнилое слово да не исходит из уст ваших. За каждое праздно сказанное слово дадите ответ на суде. Или еще: от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Вот этот вот удивительный Божий дар – слово. Вот то, что я говорю, как я говорю, как я отношусь к слову. Дорожу ли я этим словом? Или оно у меня вперед меня? Сначала сказал, потом подумал. Потом подумаешь, зачем я это сказал? Так, надо еще сказать тогда. И уже остановиться не можешь. А слово все-таки оно, прежде чем его сказать, опять же, как говорят святые отцы, его нужно выносить. Его нужно выносить, чтобы оно в тебе вызрело, чтобы оно как-то устоялось в тебе. И потом ты это слово произносишь. Кто-то из апостолов, по-моему, апостол Павел говорит, все, что не говорите, и говорите, как вот прославляя Господа во славу Божию. Но порой такие вещи мы говорим, там вообще никакого отношения к прославлению, а наоборот. А уста беззаконный заградит насилие. Ну, это примерно то же самое, что и в 6 стихе. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Вот ненависть действительно, она не успокаивается. Чем больше ненависти, тем больше конфликт, больше ссора, больше раздор. И конца края нет. И нагнетается все больше и больше и больше. Думаешь, ну как же? Ну когда кто-нибудь умолкнет-то? Ну когда кто-нибудь утихнет-то? Кто уступит? Но любовь покрывает все грехи. А оно не вот пока ненависть, а оно пока, как говорится, ну, до последней точки, до последней черты все не дойдет. Оно не закончится. Оно никогда не решится. Вот это как уравнение со многими неизвестными. Как такое уравнение решить? Например, ну, это из предания. Когда состарился праведный Иосиф, обручник, ну уже все, уже умирать. А надо разделить наследство. А у него, значит, двое сыновей, по-моему, было. И сын Девы Марии, Господь Иисус. И он пожелал, чтобы и ему тоже что-то. Но это и предание. А как разделить? Вот. Ну, не двое, может, у него было больше сыновей. Но он же не родной сын. Вот претендуют сыновья вот родные по плоти и крови. Как здесь быть? Здесь конфликт. Они могут, ну, как бы, начать спорить, ну, и, ну, как бы, и высказаться против. А почему это он должен с нами делить, участвовать вот в разделении наследства? Он-то какое имеет отношение? Вот. И тогда Иаков, сын Иосифа, вот Иаков, брат Господень, апостол Иаков будущий. Вот. Он говорит, вот Иисус, брат мой, будет в моей части моего наследства. Вот и все.
Угу.
Это мое право. То есть он просто... Конечно, тут как бы по закону юридическому, вот по древнему, ну никак это не решить. Закон на стороне вот этих братьев. Но есть закон любви. Вот такое уравнение можно решить только законом любви, больше никак. Опять же, правда-то на моей стороне. Закон же, это же правда, все, я же, как говорится, комар носа не подточит. Но есть Божья правда. Вот она совсем иная, совсем другая. И поэтому, как важно, опять же, вот этому все постоянно учиться. Господь говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем. Придите ко мне. Придите ко мне, все труждающиеся бременные. Уже никогда, никуда от меня не отходите, не уходите от меня. И тогда, чтобы мне с ним быть и от него учиться, у божественного учителя. Не как здесь мы на земле учимся у наших учителей. Может быть, не один год, 10 лет, а потом мы их все равно оставляем. Родители мы тоже как бы учимся у родителей, а потом отказываемся уже у них учиться. Еще их начинаем почему-то учить. Это вы ничего не знаете, ничего не понимаете. Вот. А это божественный учитель, у которого я учусь всю жизнь. Я учусь у него всю жизнь. Но тогда, ну и учись, каждый свой поступок, все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, а представь так, а как бы он поступил на моем месте? А как он к этому относится? И вот честно и искренне вот спросить себя, как бы он поступил на моем месте и как бы он к этому относится. А вот когда я собираюсь вот это сделать, я сейчас пойду и скажу, Господи, благослови меня вот совершить вот это. Если язык поворачивается, ну иди и сделай. А если не можешь сказать, прекрасно понимаешь, что уж на это он тебя никогда не благословит. Не надо этого делать. Вот. Но это вот опять же то, что делает нас христианами.
Люди знали, что Иисус Христос не сын Иосифа?
Ну, наверное.
Братья-то знали.
А братья-то знали.
Могли в нем сомневаться? Как тогда они могли в нем сомневаться?
В каком смысле?
Знали, что на Дух Святого
рожден. Нет. Они не знали, что он от Духа Святого рожден.
Почему тогда у него печатают
мысли? Вот. Ну,
видимо, от другой матери.
Может, поэтому... Ну, как бы от другой матери. Может, мы же не знаем вот этих вот как бы нюансов-то таких. Но они знали, что это не родной ему сын. Вот. И...
Духа Святого. Они-то думают, что...
Они как могли такое себе представить? Чтобы он, как говорится, рожден от Духа Святого. Даже и сам Иосиф, если сомневался, он не поверил, пока ему дважды ангел во сне не явился. Это не явился дважды, правильно? Ну что?
Почему тогда он не мог участвовать?
Во-первых, это предание, вот которое, вот как говорится, прочитанное, да? А во-вторых, ну, были бы мы там, подошли бы к Иосифу, там, да, к этим братьям, вы спросили, почему вот так вот, да, вот, ну, не знаем мы этих вещей, очень многих не знаем. Да, вот есть то, что у нас, вот, как говорится, вот эти слова, которые вошли в канон Писания, и есть те предания, которые устные или письменные, конечно, они, может быть, вообще недостоверны. Мы же не можем сказать, что прям именно так все и было. Может быть, это вообще благочестивая какая-нибудь история, которую вот христиане со временем вот как бы придумали, да? Вот. И такое может быть. Приписали там все вот так вот. Не знаем мы. Но пример-то хороший.
Нет, ну там юридически может быть, знаете как? Как вторая жена, скажем, делит наследство. Возможно, оно все было приобретено, когда Иосиф был молодым, то есть в том браке. И в том браке те дети на него имеют право. А уже Мария, уже тут вот последние годы, уже
быть,
он
так,
уже
да.
Старенький, ничего не приобретал, а делят-то старое, может быть, вот такое.
И он уже не входит в это вот как бы.
Да.
последний,
просто
да.
Просто к этому, что дерево может не быть. Имеет отношения.
Но нам важно-то, нам важно-то ведь не вот это вот, как да. говорится, нам важен пример любви. Зачем нам вот это вот, а как там они, там кто кому был? Вот, мы никогда не узнаем этого. Нам важно то, что касается спасения души. То есть, решая свои проблемы, нерешаемые, точно так же. Я не знаю, как после. Я понимаю прекрасно, мне надо в этом случае просто уступить. Здесь нужно промолчать, здесь нужно простить. Здесь нужно смириться. А все для чего? Да чтобы этой ненависти стало немножко меньше. Иначе она никогда не прекратится до тех пор, пока всех просто не убьет эта ненависть. Ничего не останется ни от семьи, там, ни от народа. Ни... Вот-вот. Нужно просто явить вот эту любовь, которая абсолютно не вписывается ни в какие правила, ни в какие законы. Ни в какую человеческую правду. Вот. Любовь, но любовь покрывает все грехи. Вот. Мы знаем этот гимн апостола Павла. Любовь не превозносится, не мыслит зла, не ищет своего. Все покрывает и всему верит. Все покрывает и всему верит.
Удивительно, что она выше правды. Это
да,
любовь
да,
человеческая,
да, да, да.
выше справедливости,
да.
что мы все так любим.
Да, да.
И порой вот совершенно непонятно нам. Да,
она, как сказать, это кажется каким-то безумием.
Совершенно.
Так не живут, так не бывает. И мы все время хотим Евангелие причесать, как говорится, пригладить, приладить под свою жизнь человеческую.
Ну, чтобы оправдаться.
Да чтобы был компромисс между верой и совестью, потому что так спокойно, так всегда ощущение то, что ты прав. Ты все делаешь правильно в своей жизни. Почему? Потому что ты руководствуешься Евангелием. Потому что ты православный христианин. Ну как ты можешь ошибаться? Вот только забыли, как говорится, Бога-то об этом спросить. Ведь вера, она ведь может быть псевдоверой. Вера может быть неправильной. Вера может быть такой, что потом Бог скажет, я вас не знаю, кто вообще такие, ребят. Да, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Человек всю жизнь, может быть, только так и говорил. Но не всякий, говорящий мне, Господи, Господи. И тогда я опять, а какая вера правильная? Ведь не можно вот быть, говорить, я верующий, с этой верой идти убивать людей. И отстаивать свою веру, защищать там свои святыни, свою правду. Вот. Я же верующий, с нами Бог. Образ Девы Марии сразу же, вот мы тут на введение как-то про это говорили, который нам помогает определить. Мудрые сберегают знания, но уста глупого близкая погибель. Мудрые сберегают знания. Ну вот, то, что ты услышал, то, что ты в своем сердце принял, теперь только бы не потерять. Чтобы сверху еще, знаете, как мы говорили с вами, тот человек посмотрит хороший фильм, потрудится, посмотрит этот фильм, вызовет в нем какие-то переживания, чувства. Ну и, как говорится, как верблюд, пожуй ты эту жвачку. Не смотри больше ничего пока, ну там несколько дней. Так он за эти несколько дней еще 5 фильмов посмотрит, каких-нибудь уже не таких полезных и хороших. И то, что там, он уже не помнит. Сверху уже, как говорится, столько всего вот, лишнего. Он не сберег то знание, которое действительно бы ему послужило для жизни. Но уста глупого – близкая погибель. Уста глупого – близкая погибель. Вот. И все время смотрите, как важно, что человек говорит. Как он говорит. Вот. Он все время своими словами, он может быть, своими словами созидать свою жизнь. Он может своими словами эту жизнь разрушать. Он может ее крушить и ломать. Что скажет, какое слово произнесет человек, от этого все зависит. Имущество богатого, крепкий город его. Имущество богатого, крепкий город его. Беда для бедных скудость их. Имущество богатого, крепкий город его. Беда для бедных, скудость их. Смотрите, как Соломон относится. Он не говорит, все богатые плохие, бедные все хорошие. Он наоборот, имущество богатого, крепкий город его. Это же хорошо. Человек трудится своим трудом, своими усилиями. Вот он не лентяй. Вот. И у него, как результат труда, вот крепкий город его.
То есть, Андрей, может, про духовное богатство, нет?
Беда для бедных, скудость их. Ну, может быть и так. Но вот если понимать вот внешне, беда для бедных, скудость их. Ну, конечно, для бедных их скудость – это беда. Для большинства бедных их скудость – это беда. Вот. Беда для бедных, скудость их. Но все-таки речь более, я думаю, в этом предложении более такая практическая. Соломон – великий труженик. У него был крепкий город, и он... почему у него такое, как говорится, он сам знает, что как это достигается. Первая глава книги «Экклезиаста», он описывает все труды, которые он совершил. Вот. Ну, конечно, потом уже в духовном плане он понимает, что, конечно, все это не может быть смыслом жизни. Ни в коем случае. Это суета-сует. Вот. Но то, что это избавляет от нищеты, когда ты трудишься, вот, это хорошо. Вот ты своим трудом усердным, как говорится, можешь и себя прокормить, и свою семью. И, как говорит апостол Павел, мы работаем, трудимся для того, чтобы было, что отделять нуждающимся. Что отделять нуждающимся. То есть я еще могу и, как говорится, творить дела милосердия. Вот. Труды праведного к жизни, успех нечестивого ко греху. Труды праведного к жизни, успех нечестивого ко греху. Ну, здесь все, что делает праведник, действительно, это для жизни земной и для жизни вечной. Успех нечестивого, ну какой может быть успех? Вот, ну только в кавычках. И он всегда ко греху. Ни к созиданию, ни к жизни. А грех рождает смерть. Вот. Соделанный грех рождает смерть. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни. Вот как хорошо, когда есть люди, которые могут прийти и сказать: слушай, ты не прав. Вот счастлив тот человек, в жизни которого есть люди, которые могут тебе сказать, что ты не прав. Не те, которые пришли, сказать: какой ты молодец, как ты все правильно делаешь, вот, как у тебя все хорошо. А пришли и сказали: слушай, царь,
ты не прав.
У одного бедняка была овечка. Он ее так любил. Он так прям вот, ну как вот, не расставался с ней везде, где он, она за ним как хвостик. А рядом жил богач, которому много было этих овец. К нему пришли друзья, он взял эту овечку, он пожалел своих, отобрал у бедняка эту овечку, значит, и приготовил, как говорится, из нее какое-то праздничное блюдо, повеселился со своими друзьями. Да будет проклят этот человек, который так поступил. Царь, это ты. Это ты такой, это ты так сделал. Смотрите, как потом Давид был благодарен пророку Нафану, который указал ему его грех. Конечно. И это послужило вот этим, это был переломный момент в душе Давида, когда он принес покаяние. Он понял, что он совершил. Открылись его глаза, эта страсть вся прошла, он понял, что он натворил. А отвергающий обличение блуждает. Но это уже как бы свидетельствует о глупости человека. Мы начинаем оправдываться, мы говорим: да нет, все не так. Но тогда вот это обличение, это наставление, оно мне не в помощи, оно как бы остается без пользы, а я остаюсь на своем, как говорится, земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу. Тут блуждаю в трех соснах. мне все подсказывает, как надо выйти из этих, из этого леса. Лес-то может быть и не густой, и не такой уж страшный, непроходимая тайга. Все понятно, но я не слушаю советов и думаю, что я сам больше знаю. Продолжаем блуждать. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые. А кто разглашает клевету, тот глуп. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые. Кто разглашает клевету, тот глуп. Но тут, в общем, и то, как бы в отрицательном тоже понимании. Человек носит в себе ненависть. Он может притворяться добрым. Того, конечно, устал жив, может говорить добрые слова, ласковые, вот, а в сердце у него при этом скрывается зло. Если в сердце зло, то человек обязательно будет лживым. Вот. Кто разглашает клевету, тот глуп. Самое это тоже, вот, как сказать, а ты знаешь этот, об этом-то человеке, да, он вот такой вот. Откуда? Ну вот. Как вот одна из причин распятия Христа, да, народ ведь, как он, народ, вдруг стал весь кричать: «Распни, распни его». Как? Науськали. Вот это на учение. То есть им всем на ухо, вот как сказать, а ты знаешь, что это нехороший человек на самом деле? Да как нехороший? Так он же больных исцелял. Он же мертвого воскресил. Да не-не-не-не-не, он нехороший. Он негодяй. Вот. И так вот, ну это, как говорится, пропаганда. Так, древняя так работала. Вот. И в конце концов, вот, праведник на кресте.
Древняя СМИ.
Да. Кто скрывает ненависть, у того уста лживый. Кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха. А сдерживающий уста свои разумен. Я, говорит, никогда не жалел, когда молчал, но, говорит, все, много раз раскаялся, когда говорил. Угу. Не миновать греха при многословии. Знаете, когда много говоришь, всегда приткнешься, всегда ошибешься, всегда где-то, в общем, скажешь не то, что нужно. Лишнее. Потом ощущение того, как бы на душе нехорошо, понимаешь, что вот, зачем так много говорить? Зачем так много говорить? Ведь обязательно будешь в этих словах грешить. Вот. Не миновать греха.
Ну, отец Андрей, наверное, эта речь идет не об учителях, которые, как вы сказали, вынашивают что-то, прежде да. чем внести слово. То есть сначала получают знания. Учитель же.
Смотря что говорю, да, как говорю. Вот. А сдерживающий уста свои разумен. Наверное, речь идет вообще о повседневном общении. А вот везде и всюду, как бы, вот что если ты очень много говоришь, не миновать греха. Вот. Вот как говорится, грех вот этот вот, привычка. Не сам грех говорить, а привычка, когда человек говорит.
Ну, болтливость.
Болтливость. Вот 100 сказал, 100 слов. Ты понимаешь, что 93 слова были лишние. Можно было и 7 сказать. И было бы хорошо. Все было бы понятно. Но сказал 100 слов, из которых 97 лишние. Вот. Сдерживающий уста свои разумен. Главное здесь, знаете что? Опять же, какой мотив? Я могу... Очень, очень гордый человек. Я сейчас со всеми вами буду играть в молчанку. А многие скажут, ну какой разумный. Ну какой же хороший человек, умный, молчит. Вот, где-то. Ага. А мотив у него совершенно другой. Он просто никого не любит, на всех обиделся. Ему так прям легко молчать, ему ни с кем не хочется разговаривать абсолютно. Ну, вот. Отборное серебро – язык праведного. Сердце же нечестивых – ничтожество. Смотрите, как интересно. Отборное серебро – язык праведного. Действительно, это сокровище слушать вот, таких людей. Вот в этом вот фильме этот дяденька. Вот. Сердце же нечестивых – ничтожество. Вот то, что человек, как он себя ведет, нечестие, да, вот это его поступки, его слова, его действия. Понимаешь, что это же все изнутри. Это он сам такой. Это его вот сердце, это состояние сердца его, вот оно такое ничтожное. Вот. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Вот из уста праведного пасут многих. Это же сокровище. Когда, ну, как вот раньше там мы говорим, в синагогах один человек читает, все слушают. Соломон призывает, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Вот. Эти, кто-то говорит правильно, умно, да, другие слушают. Они пасомые, они пасут с этими словами. Угу. Вот. Вот. Это как пастырь пасет своих овец. А глупый умирает от недостатка разума. Глупый человек умирает от недостатка разума. Не от инфаркта, не от инсульта. Вот. И внешняя причина вообще, как бы, знаете, она мало имеет значения. Мы все как-то какой-то смертью умрем все равно. Вот. Кому-то кирпич на голову упадет, вот. Кого-то машина переедет и так далее. Вот. Но все-таки самое главное, это смерть не вот эта, не физическая, а смерть вторая. Все-таки страшно умереть от недостатка разума. От недостатка разума. То есть не быть... Будучи взрослым человеком, быть по уму младенцем. Вот это вот очень... Это катастрофа. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Вот то, что делает человека богатым. Да, мы все в этом так нуждаемся, мы все этого и спрашиваем. Священник поворачивается от престола к народу и говорит, благословение Господне на вас. Мы его принимаем. Мы хотим его принять, понимаем прекрасно, что это единственное то, что нас делает богатыми. То, что обогащает. Ну, как бы Бог богат своей милостью, как говорит апостол Павел. Но у кого мне еще просить вот этого богатства? Любви, веры, милости. Ну, только у Бога, который готов мне ее дать. Дать это все, если мое сердце готово это принять. И печали с собой не приносит. Он приносит радость, оно приносит мир. Опять же, мир вам, мир мой даю вам. Для глупого преступное деяние как бы забава. Представляете, глупый человек, вот он творит преступление. И самое страшное, это для него как забава. Ха-ха-ха-ха-ха. Это забава. Человеку разумному свойственна мудрость. Человек разумный и мудрый, он на это смотрит и думает, это что это происходит? Что это творится? Как это может уместиться вообще в мире человеческом? Разве может быть такое? Чего страшится нечестивый, то и постигнет его. Желание праведников исполнится. Чего страшится нечестивый? Все-таки... Вот мы сказали уже здесь как-то, что преступник, он ведь боится. Но все равно внутри боится, что вот рано или поздно. Потому что со мной случится то же самое. Действительно, так оно и будет. То и постигнет его. Постигнет обязательно. А желание праведников исполнится. Праведник тоже, вот он живет, старается жить этой праведной жизнью здесь на земле. В мире, в котором очень тяжело жить, трудно, больно. Вот. И у него носит в сердце желание. Он об этом желании говорит Богу. Он когда стоит перед Богом, он сердце свое открывает, говорит, Господи, вот у меня такие желания. Вот. Соломон говорит, исполнится. Всему свое время, придет время, и эти желания исполнятся. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого. А праведник на вечном основании. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого. Когда вот он, его уже нет. Так ведь было же. Все, нет его. как будто никогда не было. А праведник на вечном основании. Праведник на вечном основании. А какое это основание?
Господь Божий Слово.
Да. Камень же бе Христос. Вот интересно вот это. Иоанн Златоуст говорит, я, говорит, утвердил себя на камне. А как я с этого камня сойду? Я на этом камне стою. Пишет письмо своей духовной дочери Диконисе Олимпиаде. Та уже жить не хочет просто. Потеряла вот смысл и уже все на грани. Он говорит, как? Ну и что, что страдания, ну и что, что скорби и боль? Но мы же на камне стоим, мы же утверждены на этом камне, а камень-то это Бог. Вот. Нужно только просто потерпеть. Все это пройдет, все это закончится. Вот. Просто иногда ощущение такое, что это не кончится никогда. Всегда кончается. Знаете, человек говорит, вот когда что-то хорошее, просто хорошо-хорошо, в семье хорошо, например, в жизни хорошо, на приходе хорошо, вообще как-то так, вот просто какое-то такое... Вот так,
миротворение.
Ну просто вот все как-то так вот, слава Богу, и думаешь, где-то же все равно рано или поздно кончится. Но так не бывает, чтобы все было хорошо, правильно? Всегда ты знаешь, что рано или поздно должно закончиться. Потому что так в мире не бывает. Чтобы всегда все было хорошо. Но точно так же, когда все плохо. И кажется, что это никогда не кончится. Оно одинаково. Оно все равно обязательно закончится. Вот. Всегда. То и другое здесь, оно заканчивается, оно сменяет одно другое. Вот. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Ну, это мы все как бы, может, ну, но дым точно испытывали для глаз. Все чувствуют, что это такое. Ну вот. Ветра нет, тут вот костерок какой-нибудь, да, вот. И тут тебе все это надо там в кастрюле мешать, да, тут этот дым тебе глаза все разъедают. Вот. Этот образ интересный. Это то же самое, что ленивый для посылающих его. Ну вот какое-то дело. Ну просто как рабочий коллектив. И этот человек, ну вот мы же с ним все замучились уже. Вот все хорошо, но этого человека, думаешь, лучше уже и не посылать, лучше я сам пойду сделаю, все быстрее будет. Вот. То есть вот Соломон говорит, лучше такого человека лениво не берите себе его вообще, как говорится, в свою команду, в свой коллектив, и с ним намучаетесь. Это то же самое, что уксус для зубов и дым для глаз. Одно только мучение, когда ленивый человек вот в таком вот рабочем коллективе. Страх Господень прибавляет дней. Лета же нечестивых сократятся. Вот. Страх Господень прибавляет дней. Лета же нечестивых сократятся. Ну, как бы Соломон говорит и о качестве жизни. Вот. Качество жизни, может, имеет в виду и земную жизнь, как бы в том виде, какая она есть, и душевную жизнь, конечно же, и духовную жизнь. Ну вот. Лета же нечестивы сократятся, так они вообще как бы сократятся в раз и навсегда. Вот. Ничто нечистое, говорит, Царство Божие не войдет. Вот. А тот, кто в страхе Господнем, прибавляются дни, о которых сказано, что им вообще не будет, никогда не закончится. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Вот нечестивый тоже живет какой-то надеждой, но только надежда у него не Божья, и он обязательно погибнет. А надежда Божья разве может погибнуть? И ожидание праведников – это радость. Мы все с вами живем ожиданием радости. Иначе чего бы мы тут сидели? и читали бы Священное Писание? Что бы нас здесь собирало? Что бы нас бы здесь удерживало бы? Терпели бы мы вот это, как сказать, ну, все те трудности, которые, как бы, которые сопутствуют нам? Да нет, конечно. Если бы не было бы ожидания радости, предчувствия, предвкушения, что все будет хорошо, Господи. Ну не можем мы погибнуть, не можем мы быть лишены этой радости. Вот ты сам нам ее обещал. Вот. И мы ее даже больше ожидания того, что должно быть, мы уже переживаем так, как оно уже есть, как будто уже есть. Это определение веры апостола Павла. Вот. Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Уже эта радость, она уже осуществляется здесь, мы ее чувствуем. Вот, мы уже ей живем. Вот. Путь Господень – твердыня для непорочного. Путь Господень – твердыня для непорочного. И страх для делающих беззаконие. Вот для непорочного, для праведника путь Господень – твердыня. А тот, кто делает беззаконие, просто страх. Идти путем Господним для беззаконного – это страшно. Просто страшно. Как это я по нему пойду? Я не... Человек там, ему себя жалко. Он думает, что он всего лишится, что он будет несчастен. Вот, что он не сможет осуществить свои какие-то планы, которые он сам для себя наметил, сам для себя решил. Конечно, нет. Конечно, ты правильно боишься. Все совершенно верно. Твоего ничего не будет, то, что ты там все напридумывал. Вот. Но будет другое. Будет такое, что ни в какое сравнение не идет вот с твоим представлением о жизни, о счастье, о радости, о любви и так далее. Не видел того глаз и не слышал того уха, что приготовил Господь любящим его. Опять же, довериться надо. Довериться надо. Чаще всего мы не можем довериться сразу, с юности своей. Страшно. А когда доверяемся? А уже, как говорится, знаете, не то, что доверяемся, а уже ничего не остается, как только уже вот просто приползти к Богу, потому что уже все растрачено, все испорчено, весь жизненный ресурс использован, но теперь легко верить, потому что все страсти уже, там, все выгорело. Все за собой оставили только, все, как говорится, выгоревшее поле. Тут уже, как говорится, уже сам готов бежать от этих страстей, уже им не рад. Уже болеешь этим грехом, уже ничего не хочешь. Хочешь только тишины и покоя. Ну, а что ты сразу-то не пришел к Богу, когда Он тебя звал? Что ж ты свою жизнь растрачивал вот на это все? Праведник вовеки не поколеблется, нечестивый же не поживут на земле. Ну, наверное, здесь прям так и хочется сразу сказать, на вечной земле. Праведник вовеки не поколеблется, а уже, как сказано, и перешли от смерти в жизнь. Это апостола Иоанна Богослова. Вот, и перешли от смерти в жизнь, уже перешли. Нечестивые же не поживут на этой земле. Но поживут здесь, на этой земле. Себя помучают, других помучают. Но на той земле не поживут. Жалко, жалко, но ведь человек внутри сам делает этот выбор. Вот.
Дайте, сестры, секундочку внимания, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгения Дуная.
Предлагаете?
Чё, я не знаю, кому, кто из вас плохо видит, у меня здесь и Евангелие с крупным шрифтом. Кому нужно это отдать?
Может, кому-то передадите.
Может, старушке какой-нибудь, да.
Ну, оставьте, если надо, найдем кому-то,
передам. Найдем, конечно. Всё, кто возьмет на себя ответственность передать. Всё, прекрасно.
Спасибо большое.
Спасибо.
Mm-hmm. Вот бабулечки какой-нибудь, да.
Нет. Вот там говорят, что он на том свете уже.
Пожалуйста.
Он живой, слава богу.
Угу. Вот видите.
Ну, Александр, вот он вот, рвется все время на это. Уже третий раз, наверное.
На СВО.
На СВО. Он ездит регулярно, да?
Из Порт-Артурского.
Да, из Порт-Артурского.
Я его Владимир, не узнала.
Ну как мне сказать? Говорили, что его уже нет. Вот он.
Нет, но я знала, что он есть.
Ну, Татьяна Владимировна говорит.
Он у Ксении жил, Александр.
Ну да, да.
А больше мужчина, как произошло.
У него ранение в ноги. И его оперировали в Новосибирске. Потом к ней коти здесь хотели.
Господи, помилуй.
Да, да.
Еще уста праведника источают мудрость, а язык зловредно отсечется. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредно отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенное. Вот. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенное. Ведь это же всегда так оно было. Вот, вот смотрите, интересно. Ну вот, как бы мир людей, и люди вынуждены как бы все вместе, да, на одной грядке. Как-то даже как бы в притче. Так давай сорняки сразу выдернем, чтобы эта пшеница-то росла, и сорняки не мешали. Господь останавливает. Говорит, нет, так можно случайно и пшеницу вырвать. Ну, в общем, полезную культуру. Пусть они растут сами как бы до поры до времени. А потом, говорю, я пошлю жнецов, и они там уже разберутся. Но как они живут? Вот злые люди и праведники вместе в этом мире, да, вместе. Да под одной крышей даже. В одном коллективе, в одном доме. Не знаю, на одной улице, в одном городе. И что удивительно, что поразительно. Смотришь и думаешь, Господи, ну как? Как вот в таких обстоятельствах, в таких условиях сохраняется душа человека? Казалось бы, по всем законам он должен быть точно таким же стать человеком. А он там находится, вырос, как говорится, воспитывается, вырастается, как, и к нему эта вся грязь не прикасается. Вот удивительно. Ну, как вот два течения, да, там теплое или холодное. Вот. Или там два мутные, чистый поток мы видим, например, да, в ручье. Они не смешиваются друг с другом. Ну, как бы мы смешиваемся друг с другом, но не так, как вода и сахар, например, растворяются друг в друге. А как мы смешиваемся? Как вода и масло, например. Все равно друг от друга отделены. Конечно. Не растворяемся мы друг в друге.
Разный состав.
Да, разный состав, потому что разное наполнение. Один вот этим наполнен, другим вот этим. Ну никак мы друг в друге не растворимся. Вот это очень важно. Вот что мы внесем в себе, да? Уста правильно знают благоприятное, уста нечестивые знают только развращенное. Вот. Не может из источника бежать теплая, холодная вода, сладкая и горькая, что-то одно. Если, как говорится, теплое и холодное, значит, ты либо теплый, либо ты холодный, либо ты притворяешься. Вот. Ну тогда вот, как говорится, вот человек должен себя все-таки искренне признать, что вот он, да, Господи, грешен я вот. Вот. Как бы, чтоб я себя прекрасно знал, какой я, к чему мне нужно стремиться. Ну вот. Но ж если праведник, так он праведник. Знают благоприятные уста праведника. Вот такие уста бы вот слушать и слушать. Вот. Вот из этого источника пить и пить. Ну вот 10 глава. Интересно?
Очень.
Вот смотрите, да, казалось бы, такие простые вещи. простые вещи, но как они, просто сказать, как сказать...
Состава костей разбирают.
Да, до мозга, до состава костей. Как они, какие они живые и актуальные. Слово Божие живо и действенно. Хотя этим словам очень-очень много веков. И они научают именно, не знаете, как бы они не просто знание дают какое-то теоретическое, а это всегда призыв к деланию. Идти и делать. Идти и так и поступать. Почему эту книгу и вот эти вот все, какие тут вот в эту книгу входят, их советовали читать людям, я уже тоже про это, наверное, говорил, которые готовятся к крещению. Чтобы я выучил не только правила церковного благочестия, как молиться, как стоять, как поститься, как выполнять там то или иное церковное правило. А сначала ты должен научиться, как ты должен жить, как христианин, как человек. В своей обычной, обыденной земной жизни. Вот. И все эти притчи, действительно, вот они, вот ведь все про меня.
Тезисы к действию.
Тезисы, да, к действию. Вот. А если они... во мне, как говорится, вызывают вот это волнение, трепет и заставляют задумываться. То есть человек рядом со мной точно такой же, значит, на него также это будет оказывать влияние. Почему эту книгу очень хорошо читать своим детям? Взрослеющим своим детям хорошо читать. Ну, некоторые места, может быть, ну, не все подряд. Но вот прям есть вещи, которые вот их нужно прочитать в подростковом возрасте, в детстве, потом будет уже поздно. Уж тем более, если есть доступ такой, если есть такая возможность, вот, бабушки, дедушки читают своим внукам. Прекрасно.
У меня вот бабушки часто стесняются. Ну, типа, вот она ходит в церковь, там, что-то молится, но никого не привлекает. И ничего не читает, сама, может быть, читает, а как бы чего-то боятся.
Так не только бабушки. Кажется, многие вообще как бы люди, ну а как я буду что-то говорить, как я буду
учить? И даже детям боятся.
Все-таки, вы знаете, дело в чем? Во-первых, все-таки вот больше слова мне... Сразу вспоминаются слова Христа, когда Он говорит, от избытка сердца говорят уста. Пророк Исаия, говорит, долго-долго себе держал, но не мог удержать. Вот когда оно горит внутри, и оно, конечно, хочет, вот как говорится, от этого избытка начинают говорить уста. Ты не можешь как бы этому противиться долго, все равно будешь говорить. Вопрос как? Этот вот уже здесь требуется, как говорится, навыки искусства говорения, чтобы не испортить. Но говорить-то все равно, если я живу этой жизнью, если я действительно живу, если не просто в церковь сходил, там где-то в уголке помолился, а я живу этой жизнью. Мы уже в прошлый раз с вами говорили, что сама такая жизнь, она уже у других вызывает вопросы, как бы о Боге, о вере. Вот, о заповедях, потому что человек, он живет так, как будто он говорит, как будто читает Евангелие. То есть вопрос моей, как бы, вопрос о наполненности моей жизни верой, да, вот Христом. Действительно ли это только вот вера выходного дня? В воскресенье я посетил приход свой, помолился с братьями и сестрами, пообщался. А теперь возвращаюсь в свою такую вот безбожную, внешнюю такую жизнь, где моя вера глубоко спрятана в сердце, где я боюсь как бы себя проявить как христианин, где мне приходится врать, вот, лгать, и тогда лицемерить, притворяться, играть какую-то роль. Но тогда грош цена моей вере, опять же, понимаете? Вот этот вот как бы самый болезненный вопрос. Наш с вами. Вот. А я, как от избытка сердца говорят уста, какой я с Богом, такой я с людьми. Такой я с самим собой. Какой я с людьми, такой я и наедине. То есть один, цельный внутри, потому что уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть вот как бы цель, так, к которой мы должны все время стремиться и просить об этом, Господи, сделай нас такими людьми, чтобы мы не играли какую-то роль, вот, чтобы мы не были воскресными христианами, праздничными, пасхальными, вот, и чтобы мы были вот твоими детьми прямо вот в этом мире, в который ты нас вот послал, как овец среди волков. Вот. Дал нам мудрость, чтобы мы были мудры, как змеи, просты, как голуби. Вот. Все надежда и упование вот, на тебя, Господи. Волки кругом, ну, если что, ну, съедят. Шкурку-то съедят, но душу-то все равно не заденут зубами-то. Своими зубами они на душе ничего не сделают. Вот. Могут съесть, могут все отобрать. Но все равно не лишат меня внутренней свободы во Христе. Если я сам эту свободу никому не отдам. А это самое дорогое. Не делайтесь, говорит апостол, ничьими рабами. Потому что вы рабы Божьи. Вы куплены дорогой ценой. Христос нас выкупил, представляете? Из крепостного права нас выкупил, из рабства. А человек говорит, не-не-не-не-не, я хочу быть рабом вот этого человека. Вот. А я хочу быть рабой любви. Какой-то страсти человеческой, вот, еще что-то там и так далее. Ну, это все как бы добровольно, сам человек делает этот нравственный выбор. Вот, и оказывается потом, по слову притчи Соломоновых, в очень нехороших ситуациях, очень как бы плачевных для него. Ну и опять же, даже если так, нет нам дороги унывать. Потому что Господь милостив вот к нам грешным. Была бы катастрофа, потому что мы, прочитав это, можем сказать, ну а кто может? Кто может быть праведником? Кто может идти по пути праведности? Собрание грешников, вот, которое на нас собрано, да, мы говорим, Господи, мы здесь плачем и нуждаемся, чтобы в Твоей милости, чтобы Ты нас простил, помиловал. Вот в первую очередь, потому что мы очень много все согрешаем. Но ни один из нас не унывает. Ни один из нас не пребывает в каком-то там, в какой-то пустоте, во мраке, в каком-то опустошении. У нас у всех надежда. У нас у всех ощущение, что вот Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня, Он ведет меня вот на эти свои злачные пажити. Он питает меня, Он поит меня водой своих источников. Вот. Ну вот так вот, вот. Хотели две главы прочитать.
Божечка, еще вопрос, знаете, по тропарю, вот празднику введения. Мы начали его читать, и там вот так заканчивается он. Сложно.
Надо на русский перевести его.
Ну, смотрение зиждителю. Но мы вообще ничего не поняли.
Ну, зиждитель потом... это Бог.
Ну, да.
Созидающий. Тот, кто созидает. Смотрение зиждителя, что там?
Исполнение. Радуйся, смотрение зиждителя, исполнение.
Смотрение зиждителя, исполнение. Вот, ну нет, он так-то не сложен, он же обращен к Деве Марии.
Ну, да.
Вот. Через нее Бог совершает домостроительство. Она та, через которую исполняется все то, что задумал Бог. И мы смотрим на нее и видим, как действительно все через нее Бог все это так вот удивительным образом созидает. Домостроительство нашего спасения. Можно так сказать. И она.
Вообще вот слово зиждитель.
Зиждитель, ну, как бы, строитель. Зиждитель это строитель.
Вообще, вот,
смотрите, зиждитель. Напрасен прекрасный труд зиждущих. Если Господь не благословит, напрасно трудятся зиждущие. Это строители. Да. Это те, кто строит какой-то дом, какое-то здание. Вот что-то такое возводят. Зиждитель.
Созидающие.
Да, созидающие. Хорошее слово. Знаете, мы скоро забудем русский язык.
Угу.
Скоро вот дети уже не понимают стихи Пушкина. Бразды пушистые сбивая. Кибразды. Да, кибразды. Дети ни слова не понимают, что, о чем идет речь. Угу. Вот, какие-то бразды взбивают, пушистые. Ну, вот. Мы забудем скоро русский язык совсем, если мы не будем читать.
Они же еще полностью слова теперь не говорят, только какими-то слогами разговаривают.
Без пунктуации, без знаков, без всего. Вот. Вот. Ну, как надлежит, говорит, всему этому быть. Как бы не удивляйтесь, говорит. Не пугайтесь, видим же это все, но не отчаиваемся. Вот. Главное, опять же, чтобы вот... Все, что ты можешь, как говорится, богатеть в Бога богатеть, вот все, что все средства для этого даны, и тем людям, которым ты можешь тоже помочь, богатеть Бога, вокруг сколько, насколько хватает сил от твоего сердца. Мне кажется, вот это самый главный долг, который должен каждый христианин выполнять. Начиная, конечно, со своей семьи, со своего дома. Вот. Вот, в первую очередь. Потом уже дальше, больше, как бы там. А то, значит, забыл я пословицу, значит, там, смысл тот, что там, значит, мы всех любим, всем милосердствуем, всем готовы помочь, вот, но только не своим близким, не своим домочадцам. К ним сухо, холодно, коротко, вот, все, нам некогда. Все, мы как бы по отношению к ним мы очень черствые, холодные, и вот не можем эту любовь и проявить. Вот. У нас, конечно, обиды накопленные за всю жизнь, а вот, непрощение и так далее. Но награду нам то же самое тогда. Живите тогда вы не в радости, а в тяжести душевной. Вот. Ну вот так вот. Ну что, все на этом тогда? Да. Напитались мы?
Да, напитались.